Под вечер со стороны гор во весь мах прискакал необычайно богато одетый монгол. Его золототканное одеяние, новая желтая шапка с красными кистями были необыкновенны. Он быстро вошел в первую попавшуюся палатку, оказавшуюся палаткой доктора, и начал спешно говорить нам, что он друг, что на перевале Найджи нас ждут 50 враждебных всадников. Он советует идти осторожно и высылать передовые дозоры. Так же быстро, как вошел, он вышел и ускакал, не называя своего имени. Это нежданное дружественное предупреждение вспомнилось теперь нам при рассказах о панагах и галоках. На следующий день мы видели при дороге 3 убитых монголов и 1 лошадь. На песчаной поверхности ясно были видны следы каких-то бешеных скачек. Приняв военные меры, мы подвигались сперва по течению реки Найджи, затем к перевалу Найджи. В одной заросшей кустарником долине 3 из нас видели силуэт всадника и нашли на том месте свежесложенный костер и трубку. Решили не идти на обычный перевал, очень песчаный и затрудняющий движение, а переменить маршрут на несколько миль дальше, пользуясь следующим перевалом того же наименования. Это неожиданное решение было для нас спасительным. На следующее утро мы вышли задолго до восхода. Е.И., имеющая необычайно острый слух, уверяла, что она слышит отдаленный лай собак. Но все было тихо, и мы должны были, спускаясь, вступать в ущелье между 2 холмами. Зорко осматриваясь, мы заметили в утреннем тумане, как через ущелье проскакивают силуэты всадников. Мы различили длинное копье, длинные винтовки с рогатками. Нас ждали при выходе из ущелья. Вместо того, чтобы продолжать двигаться, мы отступили на вершину холма и таким образом заняли господствующее положение, чего противник не ожидал. Сзади нас подтягивались наши торгоуты, лучшие стрелки. С вершины холма мы видели группы неприятеля и, заняв выгодное положение, послали монголов предупредить их, что в случае продолжения враждебных действий мы не будем щадить ни их, ни их юрты. Переговоры уладились. Панаги опять твердили о каких-то 50 всадниках, за которыми они послали. А через несколько часов мы видели их стада, возвращавшиеся с гор к юртам. Значит, были приняты заблаговременные меры. На другой день в боевом порядке, сопровождаемые подозрительными всадниками, мы перешли перевал Найджи. Здесь разразилась необычайная для сентября гроза и повалил сильный снег. Монголы сказали нам: «Горный бог Ло гневается на то, что панаги хотели тронуть великих людей. По снегу они более не нападут на нас, ибо останутся следы». Перед нами стоял хребет Марко Поло, грозный Ангар-Дакчин. За ним живописные Кокушили и мощное Думбуре. Можно писать целую книгу об этих местах, о многосотенных стадах диких яков, о доверчивых медведях с белыми ошейниками, о волках, преследующих серн и антилоп. Можно наблюдать минеральные источники, горячие гейзеры и удивляться неожиданностям этой особенной природы. От Сайдама, где мы находились на высоте от 8 до 9 тысяч футов, мы поднялись на тибетское северное Нагорье от 14 до 15 тысяч футов. Остановимся на характерных эпизодах сношений с тибетцами. 20 сентября караван наш с волнением заметил первую палатку тибетского поста. Пришли к нам какие-то лохматые люди в грязных овчинных кафтанах и потребовали наш паспорт. При достаточном числе свидетелей мы вручили им наш тибетский паспорт, после чего нам разрешено было идти дальше. Паспорт был послан по начальству. 6 октября тибетцы предложили нам остановиться в местечке Шэнди и ожидать дальнейшего разрешения от тибетского генерала Капшипа Хорчичаба, то есть главного начальника хоров, и командующего Северным Тибетским фронтом. Через два дня мы были передвинуты к ставке этого генерала на реке Чунаргени. Это место останется памятным для нас. Унылые, качковатые нагорья арктического характера, окаймленные пологими линиями осыпающихся гор. Первый прием генерала заключал в себе верх любезности и дружелюбия. Он сказал нам, что ввиду паспорта и письма он пропустит нас следовать дальше на Лхасу через Накчу. Накчу — это северная крепость Тибета, стоящая в трех днях от Чунаргена. Генерал попросил нас постоять всего три дня и перенести наш лагерь к его ставке, так как он хочет лично осмотреть наши вещи, ибо, как он сказал, руки малых людей не должны касаться вещей великих людей. При этом генерал добавил, что до разрешения он останется с нами и в честь меня велит каждый день играть какую-то особо торжественную вечернюю зорю. По-видимому, у генерала было больше музыкантов с барабанами, кларнетами и шотландскими волынками, нежели солдат. При нашем посещении стреляли из пушки, развертывали знамя, и ряд странных солдат в грязных куртках с оборванными пуговицами держал винтовки в разных направлениях. Так или иначе, свидания с генералом были очень дружелюбны, и, вероятно, в последующем генерал не был виноват. Через неделю ответ о нашем дальнейшем продвижении все еще будто бы не пришел. Генерал сообщил нам, что по обязанностям службы он должен уехать, но что он оставит при нас майора с 5 солдатами и даст распоряжение местным старшинам хоров. Генерал уехал, и вместо 3 дней мы остались в этой унылой местности 5 месяцев. Положение сделалось гибельным. Началась суровая зима на 15 000 высоты с вихрями и снегами. Что и где произошло, мы не могли решить, но письма, посылаемые нами Далай-Ламе и губернатору в Накчу, возвращались обратно, часто в изорванном виде. Мы неоднократно писали американскому консулу в Калькутту, британскому резиденту полковнику Бейли в Гангток и нашим учреждениям в Нью-Йорк, прося губернатора Накчу все это отправить по телеграфу из Лхасы на Индию. Нам было отвечено, что телеграфы из Лхасы на Индию больше не существует. Явная ложь. Мы просили через майора отпустить нас тронуться обратно или разрешить идти в ставку генерала. Но нам было запрещено двигаться как вперед, так и назад. Точно кто-то желал нашей гибели.